Мы с вами находимся в музее «Литературная жизнь Урала XIX века», и о выставке «Нехорошая пьеса» Булгакова расскажет нам научный сотрудник музея Ольга Германовна Гребнева. Выставка эта открыта к 125-летию Михаила Булгакова, 125 лет будет в мае месяце, и 90-летию первой постановки пьесы «Дни Турбиных». Было это в 1926 году. И, как я понимаю, большая часть экспонатов на вашей выставке предоставлена музеем МХАТа, то есть театра, который ставил эту пьесу.
Да. Мы уже шестой год сотрудничаем с этим богатейшим театральным музеем, то есть замечательные фонды, фотодокументы, документы эпохи, эскизы, сохранившиеся от спектаклей, костюмы. Иногда вот привозят даже нам костюмы, если... Екатеринбуржцы помнят, была выставка, посвященная Ольге Книппер и Антону Чехову из серии «Писатель, актриса». Вот тогда директор музея Марфа Николаевна Бубнова привозила подлинные туфельки Ольги, значит, Книппер, в которых она играла Раневскую в «Вишневом саде», и накидку, в которой она выступала там в роли Маши в «Трех сестрах». Привозила она, вот прошлая выставка у нас была «Мир Лермонтова», тоже совместно с МХАТом, и привозили костюмы из постановки 1995 года, когда это еще было поставлено при Олеге Ефремове.
Ольга Германовна, может возникнуть вопрос, почему выставка в вашем музее, а не в музее «Литературная жизнь Урала XX века», как было бы? То есть какие переклички с екатеринбургской, с уральской жизнью XIX века?
Вы понимаете, очень многое держится на личных связях. И вот Марфа Николаевна, она дружит именно вот с нашим музеем, и поэтому вот сюда она дает этот материал. Но в XX веке тоже есть выставка, посвященная юбилею Булгакова, и там фотовыставка, и горожане могут ее тоже посетить.
Но там больше, по-моему, про «Мастера и Маргариту»,
да,
про роман.
Да.
А я хочу в начале вот нашей беседы сказать, что вот узнала про вашу выставку и тут же вспомнила, как я в 14-15 лет зачитывалась пьесами Булгакова. У меня был такой сборничек, наверное, я думаю, 60-х годов, там, где «Дни Турбиных», там, где Александр Пушкин, «Кабала Святош», и там как раз в конце, я помню, были фотографии актеров МХАТа, которые играли в этой пьесе. И поэтому мое представление вот о героях «Днях Турбиных», пьеса, которая, конечно, больше всего мне нравилась в этой книге, они сложились, эти представления, именно вот по образам вот этих актеров. Поэтому потом, когда я смотрела фильм, мне казалось, что вот и Ширвинский не такой, и Машлаевский не такой.
Это в постановке Басова, да?
Да.
Ну вот у нас была экскурсия, студенты театрального института побывали на нашей выставке, и мы показывали фрагмент вот как раз сцены Елены Тальберг и Ширвинского из «Последнего действия». И они с удовольствием посмотрели это. Ну, а на открытии выставки у нас актеры нашего камерного театра исполнили эту сцену вживую, как бы украсив вот открытие. И те, кто побывал, так сказать, на премьере на нашей выставке, вот могли видеть вживую фрагмент из знаменитой пьесы Михаила Афанасьевича Булгакова.
А по вашим ощущениям, вот как в советское время воспринималось пьеса, и как сейчас люди воспринимают ее? Есть какая-то разница?
Ну, мне сложно об этом говорить, потому что, как сказать, я не отслеживала этот, так сказать, материал. Но, наверное, все сейчас чуть-чуть по-другому это воспринимают, потому что вот когда мы обратились к истории, да, создания этой пьесы, как она репетировалась, как, значит, воспринимали вот зрители в 26-м году эту пьесу, мы столкнулись, ну, с удивительными фактами. Во-первых, как писал сам Булгаков, было 301, по-моему, рецензия, из них только 3 положительных, писал он. То есть критика встретила его, ну, в штыки. Его обвиняли во всем, и даже вот если подойти, можно увидеть, давайте. МХАТ прислал нам газеты того времени, да, но вот названия говорят сами за себя. «Куда идет МХАТ? Долой Белую гвардию! Гражданская война на сцене МХАТ! Суд над днями Турбиных! Кремовые шторы!» То есть их обвиняли во всем, и в мещанстве. Да, да, да. Ведь то, что сняли даже название, ведь название было «Белая гвардия», и МХАТ обратился к Булгакову, то есть роман уже, две части его вышло, было опубликовано, и журнал был закрыт, да, и МХАТ обратился с просьбой, чтобы Булгаков написал пьесу. И как раз по поводу названия, конечно, с таким названием, эта пьеса не могла выйти в то время, потому что после окончания гражданской войны, ну, на разных даже участках огромной нашей страны, это, ну, 5 лет прошло. То есть это было очень все, как сказать, кровоточащая рана, потому что вот то, что пишут литературоведы, современники, бывавшие на, значит, оставившие мемуары о том, как это все было в 26-м году, там же дежурила скорая возле МХАТа, людей выносили там в обмороке, кто-то бился в истерике, потому что все это было очень живо, то есть кто-то потерял родственников, у кого-то пострадали люди во время вот петлюровской оккупации в Киеве. И, кстати, вот эта петлюровская сцена, она стала тоже камнем преткновения. Вот, пожалуйста, документ. Булгаков пишет совет дирекции Московского художественного театра, 4-е там июня, 26-й год, вот его подпись, Михаил Булгаков. И как раз по поводу петлюровской сцены. Хотели ее вообще убрать из спектакля. Он категорически против, что она органически связана с пьесой. И когда... Значит, Станиславский отсматривал вот этот полный материал. Мы знаем, что в романе там идет и убиение вот еврея и так далее, какие-то сцены, связанные с вот убиением офицеров белых и так далее. Конечно, в полном виде она и не могла быть тогда показана. В результате в усеченном виде, но она все-таки была показана в МХАТе. Вот, пожалуйста, фотография, мы видим, что вот петлюровцы уже заняли вот эту Александровскую гимназию, на лестнице вот видим тело, значит, Алексея Турбина, который погиб во время этого боя, и то, что вот это была такая сложная, политически сложная сцена, это вот когда МХАТ повезли эту пьесу в Киев в 30-х годах, она там вообще шла без петлюровской сцены. То есть все это настолько сложно, даже вот в наше время все это, как говорится, обращаешься вот к этой теме и понимаешь, что ну как в 26-м вообще эта пьеса могла дойти до зрителя. Вот...
Но ведь у нее 3 редакции в итоге было, да?
Очень много. Вот посмотрите, вот он не согласен с названием. Конечно, он понимает, что название надо менять, да, «Белая гвардия», ясно, не пойдет. Но он не согласен вот с названием, которое предложили перед концом. Далее из 4-актной ее хотели сделать 3-актную. И в конце он все-таки пишет, что в случае, если театр не согласен, да, то он я прошу снять вообще эту пьесу и так далее.
То есть он готов был даже пожертвовать, лишь бы не вносили какие-то...
Да. Какие-то коррективные, вот, ну, серьезные изменения, которые бы уже совсем разрушили идею пьесы. Конечно, вот эту пьесу называют чайкой второго молодежного поколения мхатовской когорты актеров. Это и Николай Хмелев, который заблистал как раз вот после исполнения этой роли. Вера Соколова, сыгравшая Елену Тальберг. Блистательный Михаил Яншин, его, конечно, вот Лариосик, из тех, да? Лариосик, вот этот житомирский кузен, которому 21 год. Те, кто его помнит, вот уже на склоне дней, вот такого полного, такого, значит, уже пожилого человека, вообще не узнают его вот на этой фотографии. И сам Булгаков, и Станиславский, они сходились на том, что вот это идеальное совпадение актера, его психофизики и образа, который он создает.
А вообще сохранились отзывы Булгакова, его мнение вот о соответствии, так сказать, образов актерских образом пьесы?
Ну, видимо, да. Все-таки он принимал участие вот в каком-то, ну, одобрении.
Кастинге, да?
Да, ну, в каком-то кастинге. Потому что вот премьера все-таки была отдана Вере Сергеевне Соколовой. Вот обаятельнейшая актриса, очень женственная, как писали, с огромными синими глазами. Сейчас это имя совершенно забыто.
А она, вот, не она связана с Екатериной?
Да, да, да. Вот те, кто побывал у нас на предыдущей выставке, посвященной пребыванию МХАТа вот в годы войны, в эвакуации в Свердловске в 1942 году, конечно, помнят о том, что эта актриса была здесь в августе, значит, по октябрь МХАТ гастролировал здесь, и она заболела и умерла, и похоронена на Ивановском
кладбище.
Да, 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 это вот та самая актриса. И ведь ей отдали предпочтение, хотя в это же время в театре была знаменитая красавица Алла Константиновна Тарасова. Но премьеру Станиславский, который не был режиссером, да, режиссером был Илья Судаков. Вот можно видеть афишу, да, Станиславский, он патронировал этот спектакль. Немирович в это время был за границей. И вот 26-й год, он особенный в жизни МХАТа, потому что это какой-то вот последний такой яркий всплеск творческой энергии того же Станиславского. Потому что через 2 года вот болезнь сердца, и он практически сходит, так сказать, из такого рабочего активного режима. А в 26-м году он ставит блистательный спектакль Островского «Горячее сердце», который считается шедевром по ансамблю, даже по подбору и так далее. Вот. И он в 27-м вскоре выпускает «Безумный день. Женитьба Фигаро» с изумительным ансамблем. И опять же там дуэт ярчайший — Ольга Андровская, Николай Баталов. То есть вот это был какой-то период в истории МХАТа очень яркий. И вот это молодое поколение заявила о себе. И, как писали, на следующий день они проснулись знаменитыми. То есть они как бы утвердились вот в статусе именно актер Московского художественного театра. Вот те, на кого ходили. И вот тот же Николай Хмелев, он очень тщательно работал над этой ролью, и пишут о том, что он брал уроки верховой езды, специальным каким-то мылом мыл руки, чтобы вот руки были очень такие с прозрачной кожей и так далее. И, конечно, он работал над этим образом. Не случайно вот он покорил самого Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот удивительный факт, но Сталин любил этот спектакль. И он 15 раз, это запротоколировано, что он был в театре на этом спектакле вот 15 раз, водил туда всех членов правительства. Это тоже запротоколировано. Там Куйбышев, Жданов, Орджоникидзе, ну, на разных спектаклях. Тот же Киров, в общем, он побывали.
Но и он объяснял это тем, что здесь показано, что победа большевиков,
да, 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 да,
была,
да,
неизбежна.
Он,
да,
говорит, нет, он говорит, что посмотрите, вот какие люди, прекрасные люди, да, 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 потому что все были покорены вот семейной какой-то атмосферой, которую удалось вот воссоздать.
Большевики даже такие,
да,
победили,
что вот такие прекрасные люди, да? Большевики их победили, угу, значит, большевизм непобедим и так, угу, далее. Это известное его высказывание. Но есть также свидетельство, что вот он вызвал в ложу того же Николая Хмелева и сказал, что мне ваши усики снятся ночами. Угу. Понимаете? То есть это уже как вот человеческое чисто, ну как вот поклонник какого-то артиста, да, поклонник вот этого спектакля. Ну и 15 раз, согласитесь, кто вспомнит, что он 15 раз побывал вот на одном спектакле? Это тоже о чем-то говорит. И Сталин защищал этот спектакль, когда поднялась вот вся эта волна, причем братья-писатели же, там и Белоцерковский сотоварищи писали, в общем, Булгакова легали кто только мог, и Мирхольд, и Олеша, и Катаев, то есть это все можно найти в письмах и так далее. Но решающей было, вот как пишет исследователь, в серии «Жизнь замечательных людей» вышла биографическая книга, посвященная Михаилу Афанасьевичу, вот там Варламов, автор, он пишет, что не так давно открылись документы, и последней каплей явилась вот по запрету спектакля. Почему он 3 года где-то он шел, и затем все-таки был запрещен. украинской делегации, украинские писатели, вот они что-то выдвинули Сталину, и вот спектакль был, значит, запрещен. Но через почти 3 года, в начале 1932 года, спектакль вновь появился в афише МХАТа, и с огромным успехом он шел до войны. Далее уже все.
А когда он снова вернулся на сцену?
Вот снова я не знаю, но это уже, по-моему, после смерти Сталина уже.
Потому там, что пьесы стали издаваться вот в 60-х годах.
Да-да-да. Вот это мы тоже говорим, что биография каждого писателя, конечно, уникальна. Но Булгаков – это вообще нечто удивительное, потому что он приходит к читателю, вот здесь мы даем эту такую хронику, что через 1/4 века после своей смерти он уходит из жизни 10 марта 1940 года. А его, вот последняя его супруга, которая пробивала вот это печатание его романов, повестей. Вот в 1962 году вышла в серии «Жизел» его биография «Мольер», которая была запрещена при его жизни. В 1963-м, значит, «Записки юного врача». В 1965-м сборник драмы, комедии и театральный роман. И, наконец, в 1966-67-м роман «Мастер Маргарита» в журнале «Москва» в усеченном виде с какими-то купюрными изъянами и так далее. Но все-таки был опубликован. Вот, кстати, я познакомилась с этим романом «Мастер Маргарита». Мне дали вторую часть этого. Вот в библиотеке у кого-то сохранился журнал «Москва» 1967 года, где вторая часть была напечатана «Мастером Маргариты». И вот мое знакомство с этим романом началось вот с этой второй части. Далее, вот что на выставке, с чем мы еще как бы столкнулись. Мы вроде бы не хотели давать вот к личной жизни писателя, да? Ну, зачем давать там вот Джон вроде бы там и прочее, прочее. Но здесь что, значит, получилось? Вот они как бы сами заявили, что они должны здесь быть. Почему? В библиотеке мы, конечно, когда делаем выставку, идем в библиотеку, набираем книги, читаем, погружаемся в этот материал. И вот открываем книгу, пьесы, ну вроде бы что, пьесы, ну вот надо на выставке открыть, да, пьесы «Дни Турбиных». Смотрим составители: Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова. Это вторая супруга, значит, Михаила Афанасьевича, которой он и посвятил свой знаменитый роман. Ей же он посвятил и «Кабалу Святоши», и «Собачье сердце». И вот этот сборник, он вышел после уже смерти самой Любови Евгеньевны. Вот удивительный факт, что женщины Булгакова, они ему служили и после смерти, несмотря на то, что вот с кем-то он расстался, да. И, конечно, раз мы дали вот вторую супругу, да, взяли другую книгу «Воспоминания» о Михаиле Булгакове, открываем составитель, значит, Елена Сергеевна Булгакова, его вот третья супруга. Книга тоже вышла уже много лет спустя после ее ухода, хотя она ее предлагала в издательство еще в 60-х годах, но по тем иным причинам вот книга не вышла, но, с другой стороны, она была дополнена еще какими-то воспоминаниями.
Интересно, «Дни Турбиных» вообще где-то сейчас идет эта пьеса?
Ну, знаете? Вообще в МХАТе, вот 2005 год, если выйти на сайт МХАТа, у них же шел вот этот спектакль, я не знаю как. Нет, он идет в Москве к юбилею. Вот в МХАТе Хабенский там играет, Пореченков, Белый, и Лариосика играет, Семчев. Вот, они привозили, кстати, в наш город этот спектакль. Вот, ну и горожане, кто помнит, наверное, какие-то воспоминания нахлынут после этого.
Вот. Ну, в основном, наверное, все фильм знают, мне кажется.
Ну, фильмы, части, да? Телевизионная версия есть, вот многосерийный вышел, где тоже много-много, и тут же Хабенский, по-моему,
Федор Бондарчук. Нет, именно фильм, вот, который...
А вот старый фильм, да-да-да, вот Владимира Басова, где очаровательная Валентина Титова играет, сам Владимир Басов и Андрей Мягков. Удивительно, интеллигентно играет вот Алексея Турбина. И молодой, очаровательный Андрей Ростоцкий играет Николку. Ну вот в первой постановке Николку, вот можете видеть фотографию, играл, значит, актер Кудрявцев. Вербицкий играл Тальберга. Это вот роль, которую в фильме басовском играл Олег Басилашвили, если помните. Шервинского играл Василий Лановой. А вот в премьере, все удивляются, играл Марк Пруткин,
да,
молодой.
Сложно его,
да. Вот фотография, вот он, видите, какой чернобровый такой красавец. Вот,
а,
вот
это да, тоже, да, помню вот, тоже по да. фотографиям, да.
Вот тоже, как бы, его больше помнят уже пожилого мэтра МХАТовского, и трудно представить
вот
его совершенно
да, смазливый,
молодой,
да.
И вот такую роль для актера, конечно, это бенефисная роль, потому что он может играть здесь и офицера, и далее уже оперного певца, блистать своими вокальными какими-то талантами. Очень такая эффектная роль. Вот эта фотография тоже замечательная. Булгаков, вот он, среди актеров мхатовских, после генеральной репетиции, на которой присутствовали и члены правительства, потому что либо запретят, либо выпустят. Кроме того, до этого Булгаков пережил и допрос в ОГПУ, где он давал ответы, значит, по поводу и происхождения, и прочее. И, кроме того, еще весной, когда шли репетиции Белой гвардии, был обыск на квартире Булгакова, и были изъяты машинопись «Собачьего сердца» и дневники его, которые позже, когда ему были возвращены, после многих просьб, там, и, значит, обращения к каким-то влиятельным людям, в том числе он обращался и к замечательной женщине, жене Пешковой. Алексея Максимовича Горького, да, Екатерине Пешковой, которая очень много делала для политкоторжан, как бы сказали, в советское время, и вот благодаря,
политзаключенных, как бы сейчас сказали,
да. Вот, она и посылки защищала и так далее, несмотря ни на что, вот, и Булгакову, в конце концов, вернули эти дневники, и он их сжег. И после этого вот он попросил Елену Сергеевну вести дневник. Ну, это сейчас все опубликовано, можно почитать хронику их вот жизни.
А вот тут интересная история с котелком. То есть это вы нашли просто похожий какой-то,
да? Это мы...
тех времен.
Да. Вообще Булгаков, вот если окунуться в его жизнь, детство, он по жизни был такой, ну, знаете, вот актер. Он всегда хотел выглядеть как Дэнди, и он выглядел как Дэнди, ну, исключая там голодные там годы и гражданской войны. Вот. И фотографии, часто мы видим его, вот, например, фотография монокль, да,
бабочка.
В глазу, бабочка. Потом он захотел окунуться, вот, побыть актером, и он, значит, получил роль в «Амхате». Вот мы видим знаменитую эту фотографию, была фотосессия для актеров, участников спектакля «Пиквикский клуб». Он играл
вот,
роль судьи.
Булгаков.
Это Булгаков, да.
В таком гриме с носом.
Не только вы его не узнали. Его не узнал Станиславский, который присутствовал на одной из репетиций, и говорит, а вот это кто такой? Ему говорят, да Булгаков. Он говорит, какой Булгаков? Ему говорят, ну наш вот драматург-то Михаил Афанасьевич. То есть он очень удивился, то есть прекрасно он себя чувствовал. И, кстати, вот пишут, что есть радиозапись этого спектакля или фрагмента его, но пока вот эта радиозапись не найдена. Может быть, где-то вот в архивах радио, может быть, когда-то и найдут вот голос Булгакова.
Так, а вот с котелком я хочу прочитать просто, да, из воспоминаний.
Да.
Устроив печать Белую гвардию и получив деньги, Михаил Афанасьевич решил обновить гардероб. Он заказал себе выходной костюм и смокинг, купил часы с репетиром, приобрел после долгих розысков монокль. Как-то пришел посоветоваться, где ему можно было бы раздобыть шляпу-котелок. Я ему предложил свой, который у меня лежал в шкафу с 13-го года, привезенный в свое время из Италии. Котелок был новый, миланской фабрики, без подкладки. Этому неожиданному подарку Михаил Афанасьевич обрадовался, как ребенок. «Теперь я могу импонировать», — смеялся он. Ракитские воспоминания. Ну вот я читала, что вот благодаря этой пьесе, собственно, Булгакову удавалось семью содержать, потому что никаких других доходов не было.
Вот после этого он пишет пьесы «Бег», там «Багровый остров». Да, кстати говоря, «Багровый остров» шел в театре камерный театр, который возглавлял Таиров. Зойкина квартира шла в театре Вахтангова. Но когда, значит, сняли «Дни Турбиных», были сняты вот все эти спектакли. И далее вот только «Дни Турбиных» шли при жизни Булгакова и инсценировка «Мертвых душ». Все остальное до сцен, до зрителя, да, это уже не доходило. Бек он давал и на читку там и прочее, и, в общем, запреты. Иван Васильевич, блистательная пьеса, он отдал в театр сатиры. И причем все как бы рвали эти пьесы друг у друга, понимая, что это гениально и талантливо, и лучше ничего быть не может. Но все это вот... запрещалось, и, как говорил Булгаков, у меня целое кладбище вот этих пьес. Это, конечно, морально давило очень, но что еще интересно, за границей его пьесы шли. И в Париже, в Лондоне периодически он узнавал о том, что вот идет пьеса в Америке, в Нью-Йорке, даже в американском посольстве приходили к нему актеры, участвовавшие вот в американской постановке «Дней Турбиных».
А как к ним текст попадал, непонятно.
Вот как текст попадал. То есть, в общем, все можно. Там, конечно, его обманывали те, кто выдавал себя за его агентов за границей, зная о том, что его никогда не выпустят, потому что на все его просьбы, что выехать даже, вот по поводу постановки, там что-то говорили, что там они что-то не то ставят. Он говорит, ну для того, чтобы что-то откорректировать, я должен там быть. Хотя бы выпустите меня, чтобы я мог увидеть, что они вообще там поставили, какой перевод и так далее. Но его так и не выпустили. Вот об этом мы тоже даем документы, которые прислал МХАТ, вот его знаменитое письмо правительству СССР, где он говорит о том, что если он не нужен здесь, что нельзя ли его выпустить, что пьесы его не идут. Вот это как раз в такой вакуумный период, когда уже доходило до того, что ему действительно вот не на что было содержать семью и достойно просто жить.
Ну вот я фрагмент просто прочитаю, да, это письмо правительству СССР, это от какого года?
1930 год, вот дата, видите, 28, по-моему, марта, 1930 год, вот подпись его, 7 страниц печатного текста. Вот
самое начало, вот я письмо прочитаю просто. «После того, как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же совет – сочинить коммунистическую пьесу, а кроме того обратиться к правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мной в литературных произведениях, и уверение в том, что отныне я буду работать как преданный идее коммунизма писатель-попутчик. Цель – спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале. Этого совета я не послушался». Ну вот вкратце еще, у вас же письмо здесь под стеклом, вкратце о чем еще это письмо?
Ну вот обо всем, о запрете вот каждой его пьесы, обо всех своих обидах, что не печатают ни его прозу, ни, ну вот все-все-все, он все это суммировал, и главная просьба, чтобы его выпустили, раз он здесь не нужен. Вот. Но, как сказать, вот это все игнорировалось, ему не говорили ни да, ни нет. Но в 30-м году вот такой факт. После самоубийства поэта Маяковского, чуть ли не на следующий день Булгакову домой позвонил сам Иосиф Виссарионович Сталин. И известно, что вот Сталин ему сказал, что вот мы вам надоели, я слышал, что вы хотели там за границу уехать. На что Булгаков сказал, что, ну, как сказать, вот... писателю надо жить на родине все-таки. Ну и Сталин на это сказал, что да, я тоже так считаю. Вот такой разговор. В результате Булгаков вот остался. И прошел 31-й год, и только в начале 32-го его пьеса «Дни Турбиных» вернулась на сцену. Может быть, повлияло какое-то заступничество Горького, потому что вот в конце 31-го года в эмиграции там выходит статья Владислава Ходосевича по поводу как раз Булгакова, «Дней Турбиных». Далее, значит, письмо там или отзыв Горького – То есть он считал его очень крупным писателем, драматургом, он защищал его пьесу «Бег». Может быть, если бы Горький оставался в Союзе, может, какая-то ситуация сложилась бы и в пользу Булгакова, да? Но Горький в это время уехал на лечение в Италию, и, в общем, вся вот эта... мелкие вот эти писатели набросились на Булгакова, понимая, что если будут ставить пьесы Булгакова, их ерундовые пьесы, конечно, никому не будут интересны. Вот в дневниках Елены Сергеевны там и пишется, какая маята сидеть в зале и смотреть вот эту всю ерунду, которую предлагают вот, ну, писатели, которых, так сказать, ну, у власти, вот они пишут по заказу то, что хотят как бы...
Конъюнктуру.
Да-да-да-да-да.
Ну, вот здесь у вас еще, конечно, костюмы, которые, ну, как-то
украсили,
навевают мысли, да, о том времени, о героях пьесы.
Вот шинель вот эту белогвардейскую нам дали на киностудии. Вот вензель императора последнего Николая II можно здесь видеть. А вот это платье, это подлинное, дореволюционное, вот летнее дамское платье с перламутровыми пуговками. Это из фондов нашего музея. Когда-то его, значит, приобрели у семьи Воронцовых.
Полупрозрачная, очень красивая. Наверное, под него еще надевалась.
Да, здесь и надето, но еще что-то одевалось, конечно, конечно, потому что вот такое тоненькое, с вышивкой.
Это как муслин какой-нибудь, наверное, да?
Да, очень... Ну, приглашаем екатеринбуржцев и гостей города посетить нашу небольшую выставку. Она будет работать где-то, ну, до середины декабря этого года. Будем рады вас видеть и рады будем поделиться какими-то интересными фактами из биографии Михаила Афанасьевича Булгакова.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю вам, что у микрофона была научный сотрудник Музея «Литературная жизнь Урала XIX века» Ольга Германовна Гребнева. И в конце нашей передачи я предлагаю вашему вниманию фрагмент мхатовского спектакля 2005 года «Дни Турбиных». В этой постановке Алексея Турбина играл Константин Хабенский, Елену Наталью Рогожкина, Мышлаевского, Михаил Пореченков, Лариосика Александр Семчев.
Гаси свет, зажигай елку. Прошу. Очень красиво. И как сразу стало уютно.
Ларионова работа. Ну, господа, разрешите мне поздравить вас начисто.
Да.
Дорогие мои, спасибо, Лена. Спасибо, спасибо. В общем, будьте счастливы.
Скажи себе, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною, и скоро на радость соседей врагов могильной засыплю землею. Так громче музыка, играй победу, мы победили, и враг бежит, бежит, бежит,
так за царя.
Мы глянем громкое. Ура! 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 Скажи мне все.
Господа, господа, Ларион, 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 ну-ка, да. Давай-ка, скажи-ка нам речь, а?
Речь.
Ты же безмастер, а? Давай.
Ларион, скажите
давай.
Речь.
Ларион, речь.
Провод, господа, я
все,
не умею.
Господа, Ларион уже говорит речь. Давай, Ларион.
Напросим, напросим, Ларион. И речь. Потом я очень застенчив. Но если... Общество угодно, я скажу. Только прошу меня простить, я же ведь не готовился. Мы встретились в очень тяжелое и страшное время. И все мы пережили... Очень-очень многое, и я в том числе, я ведь тоже перенес жизненную драму. Впрочем, я не то. И мой утлый корабль долго трепал по волнам гражданской войны.
Ничего, очень хорошо про корабль. Давай.
Да, корабль. Пока его не прибило в эту гавань с кремовыми шторами и к людям, которые мне так понравились. Впрочем, и у них я тоже застал жизненную драму. Но не будем вспоминать о печалях. Время повернулось и сгинул Петлюра. Мы живы. Да, все вместе. И даже более этого. Елена Васильевна, она тоже очень много перенесла и заслуживает счастья, потому что она замечательная женщина. И мне хочется ей сказать словами писателя: мы отдохнем. Мы отдохнем.
Так, отдохнули. 3, 4, 5.
Ты что?
6.
Неужто бой опять?
Нет. Нет, господа, прислушайтесь. Это салют.
Совершенно верно. 6-дюймовая батарея салютует. Большевики идут.
Господа, вы знаете, сегодняшний вечер – великий пролог к новой исторической пьесе.
Для кого пролог? А для меня – эпилог. Ну, вовсе, с праздником вас!
Сейчас, Ларион!
Скажите, какой снег?
Ларион, идите к нам!
Ларион! Что на пьесе?
Вместе со мною и скоро на радость соседей врагов могильной засыпной землёю покрочит музыка.
Белая, как цыгрозья,
неповторимы, как юность моя белая кровь.